Привет, это Будам. Продолжаю рассказ о своей поездке в Неньку, Украину и в Рашу. Вот из Украины мы уже отъезжаем, а конкретнее мы отъезжаем от станции Днепропетровск. Зашел я со своими подружками, дизайнером из Ростовской области и майором из Иерусалима с оплатой, с окладом подполковника в купе. Нам повезло больше, кроме нас в купе никого не было, то есть втроем мы занимали это целое купе. Купе было чистое довольно, и мы сели пообедать. Вот эта женщина, которая из-под знаменки, у нее было много еды в доме вообще, она такая очень хлебосольная, и она нам собрала нам с собой кулечек, как было раньше. Но если раньше, если вы помните, 20 лет назад люди ехали, садились, они брали обычно с собой такую холодную вареную курицу и яйца вкрутую, то нам дали лучших деликатесов, но главное, даже не вот эти деликатесы, а главное – огурчики. Вот огурчики – это то, что меня удивило. Ну как удивило, огурчики-то и в Америке есть, слава богу, но в Америке огурчики такие голые, какие-то гладкие и не очень пахнущие. Есть, в общем, мелкие огурчики тоже, они здесь почему-то называются Kirby, но они, как правило, немножко подвялые, ну, в общем, не те огурчики. А вот там как раз были те, такие, знаете, его надо разломать вот так пополам, они такие в пупырышках все, и хрумкать. Вот ешь его, оно такой, звук хороший издает, и пахнут, они пахнут, эти огурчики. То есть мы сели и с удовольствием поели в этом купе. Вот это, пожалуй, одно из хороших очень воспоминаний от моей поездки – это огурчики. Свежие огурчики в пупырышках. Еще можно взять хлеба черного, маслом помазать. Очень вкусно. Итак, ехали же мы как? Мы же ехали из одной страны в другую. Первая страна называется Украина, а мы направлялись в Россию. Причем довольно интересный вариант был. Я был человеком, который въехал в Украину без визы, потому как между Америкой и Украиной нет визы, вернее, американцев пускают без виз. Но зато в России мне нужна была виза. А моя подружка из Иерусалима, у них наоборот как раз, у Израиля с Россией безвизовый въезд, но зато на Украину нужна виза. И это все сопряжено с этими белыми карточками иммиграционными, которые нужно заполнять при пересечении границы. Одним словом, проходит проводник, заглядывает нам в купе и говорит: «Граждане Украины есть?» Мы честно отвечаем хором: «Нет», потому что ни один из людей, сидящих в купе, не есть гражданин Украины. Он и пошел, а он шел с этими карточками белыми выдать, чтобы мы заполнили. Он и пошел. Я ему говорю: «Стой, стой, дай же нам нужно две белые карточки, вот эти иммиграционные». И он вернулся и очень так недовольно спрашивает: «Ну я же вас спрашивал, граждане Украины есть?» Мы ему говорим: «Нет». Он говорит: «Как нет?» Я говорю, и тут я вынул ему три паспорта, показываю. Один русский, один американский, один израильский. Говорю: «Вот, поэтому нам-то и надо две карточки». Ну, он удивился и ушел. А я-то себе думаю, вот очень плохо, что у человека нет, у проводника нет математического образования. Если бы он, скажем, учил где-нибудь математику, или, например, учил бы там, был бы программистом, к примеру, учил бы он булеву алгебру, он бы знал, что такое отрицание, что такое и, или. И он бы вопрос ставил бы совершенно по-другому. Надо ведь-то не спрашивать, есть жители Украины среди вас, а надо спрашивать другое, надо использовать отрицание здесь, надо говорить, есть среди вас не граждане России. Видите, если он так спросил, не граждане России, тогда это покрыло бы все остальные страны, которым могут быть нужны карточки. Ну, неважно, в любом случае мы взяли эти карточки белые иммиграционные, что особенно приятно, на них было написано по диагонали, что оплата за них не требуется. Это как раз было довольно интересный факт. То есть, видать, есть какие-то страны, где они продают эти белые карточки, чтобы их заполнить. Но вот тут как, в общем, такая радостная новость, что платить за нее не надо. В общем, заполнили мы их. Так как две страны существуют на этой трассе, мы вынуждены пройти были две таможни. Сначала была украинская таможня. Заходит сначала таможенник, потом паспортный режим, и все спрашивают, что едешь, куда едешь. И мне понравилась такая фраза: сколько валюты перемещаете? Перемещаете это, очевидно, из одного места в другое, то есть с одной стороны границы в другую сторону границы. Как оказалось, если у тебя нет более 10 тысяч долларов, можешь даже не заявлять. А у меня, конечно, такой суммы не было. Откуда у бедного американского программиста 10 тысяч долларов наличными для перемещения через границу из Украины в Россию? Не было у меня таких денег. В общем, это было просто. Но минут 45, наверное, мы стояли, пока все эти пограничники и паспортисты не прошли все. Весь вагон и все вагоны. Хотя, хочу вам заметить, что уважение было какое-то к американскому паспорту. Меня практически не трогали, ничего не спрашивали, посмотрели, все, все нормально, все в порядке и все. Потом полчаса опять проехали, теперь была русская уже таможенная служба. Опять поезд стоит, опять они зашли, полчаса, все прошли, но опять тоже было вежливо, аккуратно. Не могу ничего сказать. Но с чем я столкнулся сразу, похоже, Россия, ну, по крайней мере, в Ростове не очень любят Украину, и поэтому поезд, наш скорый чудный поезд, отправили, вернее, он приходит на какой-то вокзал Ростов-Первомайский. Если я в прошлом подкасте жаловался на то, что Днепропетровск-Южный выглядит как большой сарай, то Ростов-Первомайский выглядит как маленький сарай. И вот я вам в шоу-нотах свою фотографию очередную помещу, где я вот сижу возле этого Ростова Первомайского. Это, видно, такой метод у Ростова, ну, у Ростова высказать свое неудовольство украинскими поездами. Вот так. Нас встретили, сели мы в машину, и из Ростова мы ехали в город Новочеркасск, где я прожил 5 лет и учился 5 лет в этом городе. Въехали мы, пока мы до него доехали, было море пробок. Вообще у меня, на меня Ростов произвел впечатление просто город пробок. И туда были пробки, и обратно были пробки. Причем такие какие-то нудные, затяжные пробки, такие безысходные, нехорошие какие-то пробки там были. Въехали мы в город Новочеркасск, и вы знаете, я не почувствовал ничего. Хотя, наверное, должно было бы что-то ёкнуть, а ничего не ёкнуло. И здесь как раз, кстати, я хочу вам сказать, мне потом показали одно выступление, записанное Евгения Гришковца. Оно было очень к месту. Вот Евгений Гришковец очень такой толковый человек, мне очень понравился он. И вот он рассказывал, как он попал во Францию, в Лувр, посмотреть на Джоконду. И вот он стоит перед Джокондой и ждет, пока у него что-то ёкнет. А у него не ёкает. А он ждет и ждет, а оно вот не приходит, вот он стоит перед Джокондой. Ну вот у меня было примерно то же самое. Вот въехал я в Новочеркасск. Ну, помню, конечно, кое-что, помню какие-то улицы. Вот вижу город, город такой небольшого размера, зеленый город. Ну, вот такие у меня мысли и были. А, вот кажется, здесь я был. Вот это, по-моему, такой ресторан был. Но не было вот такого, как я вернулся куда-то. Видно, я уже не вернулся никуда. Это был действительно чужой другой город, в котором ходили другие люди, а не те люди, которые были у меня в молодости. Вот. Ну, вот это было мое впечатление о Новочеркасске. Первое впечатление, если можно так сказать. Вот, поселились мы у нашей приятельницы в этот раз. И, конечно, я прильнул сразу к интернету. Прильнул к интернету я довольно интересно. Первый раз в жизни я встретился с таким понятием, как интернет на блокираторе. Вы понимаете, что если у людей dial-up такой телефонный модем, а если в квартире телефон стоит с блокиратором, то если сосед разговаривает по телефону, то вы не можете выйти на интернет. Оказывается, там вообще была целая интересная история. Для того, чтобы что-то решить с этим провайдером интернетовским, нужно было, то есть был, вернее, такой единственный вариант, надо было идти к соседу и брать у него справку, что он никогда в жизни не будет претендовать на то, чтобы работать на интернете. Вот тогда можно было бы что-то решить. Конечно, это полная глупость, кто такую справку напишет. Одним словом, не получалось это дело. Поэтому хозяйка этого дома, где я останавливался, моя приятельница, она нашла другой выход из положения. Вот у нее компания Билайн, ее телефона мобильного фирмы LG, и вот она использует этот LG телефон как модем И через этот телефон она выходит на интернет теперь. Она очень рада этому факту, что ей теперь не надо зависеть от этого соседа на блокираторе. Это, казалось бы, неплохо, но, с другой стороны, я по ее просьбе привез ей компьютер. Маленький, беленький, симпатичненький MacBook. Но, конечно, оказалось, что драйверов для телефона LG для MacBook нет. И ни в Билайне ей не смогли помочь, и ни в лавках, в которые мы заходили, вот этих телефонах не смогли ей помочь пока. Так что, если кто знает о драйвере для телефонов LG, которых, чтобы можно было подключить к MacBook, пожалуйста, дайте мне знать, где их вообще можно поискать. Что еще? На следующий день мы ходили днем к моей учительнице английского языка, к Алисе Семеновне, и очень чудно провели время, она нам была рада, и мы были рады ей тоже. После этого у нас было намечено мероприятие, которое называется «Пиво с раками». Раков купили хозяева, причем, как оказалось, они довольно дорогие, эти раки. Маленькие раки, и одна штучка стоит 15 рублей, что примерно $0.50, что действительно дорого. Ну и стали решать, какое же пиво брать с этими раками. А с пивом проблем, ну, просто никаких нет в городе Новочеркасске. Причем там я впервые встретил как, такие вещи, как живое пиво. Такого сочетания я нигде не видел раньше. Но вот живое пиво, после того, как я его попробовал, я понял, что это cool. Короче, это пиво, которое без консервантов, оно портится быстрее. Ну, а нам-то что? У нас-то оно не успеет испортиться. Пошли мы в лавку пивную, маленький такой магазинчик. Эта лавка была человека по имени Ливоныч. Он был хозяин. И этого Ливоныча мы там, кстати, встретили. Вот когда они узнали, что мы, в общем, иностранные туристы, приехали вот и пришли за пивом, он тут же подозвал хозяина и ему его предупредил, чтобы он был с нами поосторожнее, потому как свиной грипп ходит. А знаете этих иностранцев? Только и норовят принести какую заразу в Россию. Нам это ни к чему. Когда-то давным-давно, помните, они вообще колорадского жука привезли, а теперь еще свиной грипп какой-то. Кому это надо вообще? Вот, так что хозяева наши были предупреждены. Пошли в институт наш, Новочеркасский политехнический, который оказался в отличном состоянии. Ну, просто красавец, все покрашено, зелень кругом. С удовольствием погуляли. Пошли там в одно место, у нас такая была служебная лестница, там, где курилка была тогда в свое время, и там всегда можно было кого-то найти, всегда кто-то был на служебке. И там пошли сфотографировать, там огромный красивый крытый двор, где были дискотеки, и там играли наши ансамбли различные. В общем, хорошее было время, погуляли с удовольствием. С удовольствием погуляли. Все хорошо было и позитивно. Вот. На следующий день у нас опять была прогулка по городу, зашли там в кафе, попили, зашли на выставку, была выставка рождественская, Екатерина Рождественская, которая вот снимает эти интересные фотографии в старой одежде, или, скажем, снимает фотографии современных людей, находя сходство со старинными портретами, с рисунками. Посмотрели, и вечером у нас была встреча с выпускниками нашего института. Было приятно со всеми встретиться, и мы с удовольствием пообщались, провели хорошо вечер. А на следующий день мы опять поехали уже в Ростов, надо было, в общем-то, уезжать мне, а уезжал я из Ростова в спальном вагоне. Все тот же самый Ростов Первомайский, но, правда, в этот раз у меня было место в спальном вагоне, и когда меня спросили, там один человек едет или два человека едет в спальном вагоне. Я ответил, что едет, конечно, два человека, и я очень этому рад, потому что, а вдруг на втором месте оказывается симпатичная девушка. Ну, вот Женька мне сказал, что, говорит, ты знаешь, ты можешь не надеяться на симпатичную девушку, потому что с недавних пор проводники получили команду, что и когда приходят в купе незнакомые люди, вернее, в спальный вагон, сажать только людей одного пола. Так что, говорит, ты будешь ехать с мужиком и, в общем, ни на что не надейся. Приехали мы вот опять на этот Ростов Первомайский. Они меня провожали, ребята, там было 4 или 5 человек со мной. И я зашел в вагон, и вагон уже почти отправлялся. И последнее, что я видел в окошко, радостные лица моих приятелей, провожающих. Они, ну, просто У них лица светились от радости, потому что они видели в окошко, что у меня была действительно попутчица. Потом оказалось, что ей было 83 года. И, видно, это их привело в неописуемый восторг. Конечно, приятно, что когда человек ожидает молодую девушку, чтобы провести с ней 19 часов или 18 от Ростова до Киева, и вот ему вот такое несчастье подвалило. Хотя девушка этого 83 лет была довольно приятной попутчицей, тихой. Она мне сразу грозно заявила, что я вообще-то просила, чтобы мне дали женщину попутчики. Ну, я сказал, что я, в общем, ее тоже обижать не буду, хоть я и не женщина. И вы знаете, мы хорошо ехали. Я лежал и спал, и читал вот эту книжку моей одноклассницы Ирины Карпинос, которая называется, вот последняя книжка называется «Красный плащ трубадурки». Очень хорошо написано, вам советую почитать. Пишет она легко, сюжет интересный, перемежает иногда прозу своими стихами. В общем, лежал я вот рядом со своей 83-летней попутчицей, читал книжку, вот этот «Красный плащ трубадурки», и просто отдыхал. В это время оказалась моя попутчица, она такая, занимается всякими травами, она, оказывается, меня изучала, сказала мне, что ноги у меня не отечные, поэтому все в порядке, но килограмм 5-6 бросить надо, и она была, в общем, моим здоровьем осталась довольна. Немножко мы с ней поговорили, а в конце она меня поблагодарила, сказала, что у нее давно не было таких хороших и спокойных попутчиков. Так что, если кому нужно будет ехать из Ростова в Москву, приглашайте меня в попутчики, пожалуйста, вы не пожалеете. Это я вам говорю точно. В Ростове, а, кстати, вагонов ресторанов нет, ни туда, ни обратно. Не знаю, на что они надеются, но опять, видишь, меня провожали ребята и дали мне опять еды всяческой. Так что я был прикрыт и здесь. Приехал я в Киев на следующий день, 3 часа и 15 минут, четко по расписанию на вокзал, где меня уже встречали представители компании Microsoft, где у меня был назначен просто сразу же мгновенно выступление. Там я должен был выступать на тему о насыщенных интернет-технологиях. Я там делал обзор разных технологий, хоть и, в общем-то, собрание было в Microsoft, но я говорил и о Sun технологиях, и об Adobe, и об Ajax. Такой был обзор. Собралось человек 80, и хорошая такая группа людей собралась. Задавали интересные вопросы. Сначала я выступил, а потом у меня было море вопросов, задавали люди разные. Вопросы были и технические, и нетехнические. Из нетехнических вопросов мне запомнились такие вещи, как стоит ли программисту уезжать из Украины и, скажем, жить и работать в Америке. И ответ у меня был такой, что если вы, глядя, конечно, на Киев, на то, все, что там происходит, и на цены, мне так показалось, что если вы получаете $2000 в месяц, работая программистом в Киеве, ехать в Америку смысла большого нет. Получать в Америке, скажем, 5000, иметь море проблем и иметь море дополнительных расходов, потому что жизнь в Америке намного дороже, чем жизнь в Киеве, вероятно, смысла большого нет. Что еще было приятно, что вот в этой среди этих людей, которые пришли послушать мой доклад, было несколько человек, которые подкастеры. И вот эти подкастеры ко мне подходили и фотографировались. Вот в частности, я сфотографировался с подкастером Мак Дэвид. И он, я не знаю, Мак или, наверное, MC, я думаю, скорее всего, MC, что означает Master of Ceremonies, типа диджей. Наверное, MC Дэвид, я думаю. Так что извини, Дэвид, что я сразу тебя спутал с Макдональдсом или с чем-то таким нехорошим. Он мне писал море фотографий, может быть, я одну выложу из этих фотографий тоже на сайт. Кто там еще был? Там был мой постоянный слушатель Ян, который мне часто пишет комментарии, тоже писал, представился. Еще один человек подошел и говорит: «Вы знаете, Будам, я вас слушаю, и вот вы говорите, что если не будет у вас комментариев, то вы не будете записывать эти подкасты». Так вот он мне говорит: «Вы знаете, я вас всегда слушаю, никогда комментарии не пишу, но прошу вас, продолжайте записывать подкасты». Вот. Не знаю, смогу ли я пообещать этому человеку, что я буду продолжать, если не будет комментариев. Комментарии – это, собственно, то, что держит мои подкасты. Без комментариев Мне это было не очень интересно. Зачем мне такое занятие? Вот. Что еще? Еще. Да вот, пожалуй, все. В общем, после доклада я отвечал еще дальше. Я отвечал минут 15 на вопросы, пока меня уже не увели. Сказали, что там меня ждут. Я давал интервью журналу украинскому «Компьютерное обозрение». Полчаса мы были там. И, то есть, это интервью скоро должно появиться, вероятно, в журнале, в этом «Компьютерное обозрение». Вечер провел спокойно. Погулял по городу, сходил в интернет-кафе. Вернулся домой, а на следующее утро взял такси в аэропорт Борисполь и отбыли мы из гостиницы. Во время поездки в такси, там же у них, знаете, работают диспетчеры, мы слышим это радио таксистское, и там один из, видно, таксистов, как сейчас помню, под номером 108, говорит этой диспетчерше, мы слышим, я 108, получил заказ М. Льва Толстого. Что это М. Льва Толстого? А диспетчерша ему отвечает. Вы знаете, говорит 108-й, вы постарайтесь как-то поднапрячься. Может быть, все-таки сможете вы сами догадаться, что такое М. Льва Толстого. Я, конечно, не таксист, но то, что М. Льва Толстого в Киеве означает метро Льва Толстого, даже мне было понятно. А, вероятно, 108-й, видно, приехал откуда-то из глубинки и пока не знает, что... Надо было ему подобрать клиента на остановке метро Льва Толстого, площадь Льва Толстого. Что еще? В Борисполе ничего интересного не происходило. Сел опять я на украинскую компанию «Аэросвит». Надо сказать, что в Киеве я еще прикупил журналов всяческих. Один из журналов назывался «Вельможа» – журнал для успешных мужчин. Так как Будам – это успешный мужчина, я подумал, журнал наверняка для меня будет что-то там интересно. Вот, устроился я там, на своем месте, и читал журнал для успешных мужчин. А начинался он статьи об человеке, который более успешным, чем я, которого зовут Вагит Алекперов. Он из Лукойла, и там очень красиво и спокойно написано, как он продвигался по службе на всяких там нефтеперерабатывающих заводах или комбинатах, я уже не знаю, как это называется, как его ценили, и вот он поднимался по службе, а потом как-то так сразу, в 97-м году он попал в журнал Forbes, у него тогда было уже 1,4 миллиарда долларов, а теперь у него 13. Как же я вот сижу и думаю, вот чешу затылок и думаю, как мне можно вот так продвигаться по службе, потом бац, через 97-м или в каком же году, чтобы у меня вдруг стало 1,4 миллиарда. Ну, как можно быть таким способным, я не знать. Вот так работаешь, и все. Потом там было написано, что в 2007 году он и его семья приобрели дополнительный пакет акций «Лукойл» на сумму свыше 550 миллионов рублей. Вот, с чем я их, конечно, поздравляю и желаю всем моим подслушивателям, чтобы и у вас была возможность в один прекрасный день всей своей семьей дружной прикупить каких-нибудь акций на еще на 550 миллионов рублей. Да, кстати, вот хочу вас предупредить, что если вы будете лететь компанией «Аэросвит», я вам совсем забыл сказать, по-моему, в прошлый раз, что они не выдают бинокли. А без бинокля вам будет там очень неудобно, потому что у них в их «Боинге» на вот этой стенке в салоне висят слева один телевизор, справа один телевизор. Размер экрана, я думаю, дюймов 10, наверное, так. Поэтому, если вы будете лететь на «Аэросвите», вам без бинокля будет не очень удобно смотреть телевизор. И что особенно было приятно, что в конце, когда мы уже подлетали к Нью-Йорку, наш пилот самолета сказал большое спасибо вам, там, что летали с «Аэросвитом». Надеюсь, что вам понравилась наша развлекательная программа по телевизору. Вот. Ну, я думаю, может, кому и понравилось, тем людям, которые сидели прямо в первом или во втором ряду возле этого телевизора. Да что я вообще жалуюсь. Кстати, девчонки опять. Вот, ну, девчонки уже были в этот раз. Не угрожали им ни с кофе. Ну, вот чего они не улыбаются, я не понимаю. Конечно, эти американцы со своими неискренними улыбками плохо. А может, не очень и плохо. В общем, наверное, не очень плохо. Прилетел я в JFK, где меня встретили. Тут уже все было дома. Почувствовал я себя как бы более уверенно, так как я знаю, что здесь происходит и как здесь жить дальше. И с удовольствием приехал домой. Вот, пожалуй, и все. Вот мой весь рассказ о моей поездке на Украину и в Россию. Хочу вам сказать, что я был очень удивлен тем, что мне захотелось вернуться в Киев. Киев попал в этот небольшой, очень маленький список городов, куда мне хочется вернуться опять. Конечно, первый номер в этом небольшом списке – это Париж. Куда еще? Ну вот, конечно, скажем, в Таиланд я бы поехал. Еще в Токио я бы поехал еще, мне там понравилось. Ну вот теперь, видите, и Киев тоже есть. Так что надеюсь, что у меня будет какая-то возможность посетить этот красавец город. И, может быть, там пожить какое-то время, может быть, даже и поработать когда-нибудь. Кто знает, что из этого получится. Будьте здоровы, с вами был Будам 8 мая 2009 года. Пока!